Всем привет! ДВ Новости Шоу в прямом эфире. Я Ольга Тихомирова здесь, в студии в Бонне. Со мной на связи весь этот час журналист Deutsche Welle в Киеве Роман Губа. Рома, привет!
Доброе утро!
Рада тебя видеть, как всегда. Обсуждаем сегодня новый раунд переговоров по мирному плану Трампа в Москве. Прогресса нет. Одновременно Путин грозит Европе и критикует ее. В Брюсселе собираются главы МИД НАТО, а украинский президент наносит визиты в столицы Европы. Вот этот новый этап мирного урегулирования войны России против Украины и роль Европы обсуждаем с политологами Дмитрием Орешкиным, журналистом в Киеве Денисом Трубецким, немецким политологом Алексом Юсуповым и корреспонденткой Deutsche Welle в Брюсселе Ксенией Польской. Итак, спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приехали в Москву и 5 часов разговаривали с Владимиром Путиным. И по итогам мы услышали, что прогресса нет. Так ли? Получается, ждали.
Либо потому, что сообщают медиа, так и есть. И из тех 5 часов, сколько-то еще зять у Трампа, есть такая профессия, зять Трампа, и Стиву Уиткофу пришлось ждать Владимира Путина, но учитывая, что, судя по всему, встреча с Владимиром Зеленским в Европе не состоится, то большого прогресса по российско-украинской войне нет, и, по-видимому, причиной для этого стала невозможность на данный момент решить территориальный вопрос. Россия, по-видимому, не собирается отказываться от своего требования полностью занять Донецкую область.
Да, судя по тем утечкам, которые были еще накануне во время встречи, вопрос Донецкой области, он ключевой для Москвы, с точки зрения Москвы. И вот госсекретарь США Марко Рубио, который во встрече не участвовал, но, очевидно, получал информацию со встречи в прямом эфире, заявил в эфире Fox News, что основной предмет спора в переговорах по урегулированию конфликта служит остающиеся под контролем Киева 20% Донецкой области Украины. И пока сейчас это выглядит так, что никуда не продвинулись в Москве, то есть за 5 часов обсудили, как украсилась Москва за последние годы. Уиткоф страшно хвалил город, все ему там понравилось, и вообще показали, как он гулял вместе с Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем российского президента. Но результатов нет, да, прогресса нет. И мне показалась интересная формулировка, которую озвучил Юрий Ушаков, помощник президента России, как раз который активный участник этих переговоров. Мы знаем об этом и из прослушек, которые были обсуждаемы на прошлой неделе. Так вот, Юрий Ушаков сформулировал это так. «Мы не дальше от мира, чем были перед этой встречей». Вот такой результат этих 5 часов.
Но, судя по всему, и не ближе, если воспринимать это так. То есть не дальше, но и не ближе, по-видимому, прогресса большого нет, но совершенно это не значит, что на этом процесс подготовки или уже мирный процесс, если можно такого называть, на этом остановится. Возможно, нас ожидает следующий раунд теперь давления на Киев для того, чтобы Киев принял то, о чем требует, то, что требует Москва и, судя по всему, с чем согласны Соединенные Штаты Америки.
Ну, еще есть детали, что на встрече были рассмотрены 4 разных проекта мирного плана. По крайней мере, об этом говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И, кроме того, он также сообщил, что не обсуждалась конкретика, то есть пункты плана, а обсуждалось вот это в целом урегулирование, да, каким-то образом, я не знаю, Путин опять формулировал свои исторические экскурсы и обращался к каким-то историческим фактам, которые он периодически приводит в качестве аргументов в свою поддержку и в пользу того, что Россия должна получить контроль над украинской территорией.
Ну, за 3 часа можно было обсудить любых печенегов, но, судя по всему,
5 часов,
да.
5 часов.
Ну, из которых какое-то время зять Трампа и Стив Уиткоф все-таки ждали Владимира Путина. Насколько известно, это такая общая традиция российского президента заставлять, чтобы его ждали. Ну и, судя по всему, за это время была возможность обсудить что-то. Но, опять же, как и ранее, множество обсуждений вокруг мирного плана в той или иной его итерации, но все-таки основным вопросом и для Украины, и для России является территориальный. И, судя по всему, все остальное гораздо более обсуждаемо, и вопрос российских замороженных активов, и, возможно, даже Украина в том или ином военном союзе, все-таки это, похоже, все-таки второстепенные вопросы по сравнению с территориями.
Да, Ром, давай мы сейчас тогда обратимся к нашему эксперту, который к нам подключился. Это Дмитрий Орешкин, политолог. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Как вам результаты разговора Путина с посланниками Трампа?
Ну, плохо. Плохо, потому что истероидность нарастает. Путин теряет все очевиднее вменяемость. Не знаю, как будет реагировать Трамп, он может испугаться, может махнуть рукой, плюнуть, разменять Украину, переключиться на Венесуэлу и так далее. Но понятно, что идея скорого прекращения огня становится совершенно неактуальной в ближайшем будущем, как минимум. И, соответственно, кажется мне правильнее говорить, что решающий вопрос или решающий вклад в решение этого вопроса вносит все-таки взаимодействие на линии боевого столкновения. Вот все зависит от того, как дела идут там. И гораздо влиятельнее вооруженные силы Украины в этом переговорном процессе, чем какой-либо Уитков, Трамп и так далее. Насколько у Украины хватает сил сопротивляться? Сейчас ей тяжело, конечно, понятно. И я думаю, это искусственно созданная ситуация тем же самым Трампом и его сторонниками, чтобы прогнуть Зеленского. Но я думаю, что ничего не остается, кроме как сцепить зубы и драться дальше, потому что... А какие другие варианты? Сдаваться? Что, собственно, Путин хочет? У Путина ощущение такое, что он сел на конька горбунка, и он хочет, чтобы
и
это
сейчас
ощущение
все будет.
Было... Да. На самом деле это не так, но доказывается это не в дискуссиях, а в перестрелках.
Дмитрий, я хотела еще уточнить, знаете, какой аспект? Вот прогресса нет, и создается впечатление, что Путин готовился к тому, что прогресса никакого в разговорах с Уитковым и Кушнером не будет. Но при этом было такое информационное сопровождение этой встречи, да, сообщение от Артас, самолет приземлился, Уитков вышел из самолета, его встретил Дмитриев, они пошли гулять по Москве, фотографии у Большого театра. Вот это все зачем? Это для кого? Это послание Трампу, что мы хотим дружить?
Это послание Трампу в том смысле, чтобы дедушка не обиделся. С очень большим уважением, значит, приняли, накормили, Москву показали, похвалили. А потом объяснили, что эти условия не подходят. Если дедушка обидится, он же ведь может ввести санкции. Путин этого не хочет. Он может Украине дать более современные виды вооружений. Путин этого не хочет категорически. Поэтому у него логика, мне кажется, совершенно понятная. С одной стороны, показать, что он чувствует себя сильным. Объяснить Трампу, что он побеждает, и, соответственно, давить надо на Зеленского, чтобы тот сдался. Но не ввергнуть товарища Трампа в гнев. Вот этого он точно не хочет. Поэтому уваженница, такое подчеркнутое, с одной стороны. А с другой стороны, ведь он перед этими же переговорами сделал довольно, я бы сказал, даже небывалое жесткие заявления о том, что ни шагу назад.
Да, как раз по поводу заявлений.
Дмитрий, вот как раз про заявление. Путин буквально сказал о том, что, по его словам, Россия действует в Украине хирургическим образом и даже использовал такое слово, как «аккуратненько». Звучит довольно отвратительно и, возможно, войдет в будущие слова российско-украинской войны вместе с такими словами, как «движуха», например, или «хлопок». Как вы считаете, что он имеет в виду под этим «аккуратненько» и правда ли он так считает, и что он может предложить в противном случае, если речь идет об этом аккуратненько?
Ну, и мне трудно себе представить аккуратненько работающую мясорубку промышленного масштаба. Там кровище брызжет во все стороны. Но в голове Владимира Путина, по-видимому, такая картинка мира. Он аккуратненько в белых перчатках вершит мировую справедливость. Очень типично, потому что когда он перехватил Крым, он был очень доволен как раз вот этим, как он выразился тогда. Кровища мало, а проку много. Значит, как в стиле Екатерины Великой. Отжали Крым, практически бескровно, там действительно один или два человека погибли. Но там была проведена огромная предварительная работа, там агентура функционировала, половина, а может треть украинских военнослужащих в Крыму одним глазом смотрели на Киев, а другим на Лубянку. И мы видели, как там шел массовый переход военнослужащих на сторону России. То есть там было действительно то, что называется бескровно. Он этой идеей увлекся. Их там нет. Ну, потом говорит, ну, вы же понимаете, что мы там были, да? Значит, ну, сделали все аккуратненько, вежливые люди. Вот,
зеленые человечки.
Да-да. И именно поэтому он называет это специальная военная операция. Ну, значит, вот здесь Великая Отечественная специальная операция. В течение уже почти 4 лет он, значит, делает эту операцию, которая подразумевает, слово «операция», подразумевает действия квалифицированных людей в операционной с софитами, при соблюдении там стерилизации и так далее. А здесь это чудовищное месилово, после которого вместо городов остается куча битого кирпича и бетона. Люди куда-то исчезают. Это все называется защитой русского населения. Все эти бомбежки русскоязычных городов типа Одесса, Харьков, Днепр и так далее, где живут русскоязычные люди, главным образом. Это он их так защищает. То есть, мне кажется, это просто... Эти термины, они уже отражают мир неадекватности восприятия. Угу. То есть, сам построил картинку мира, вполне уютную для него.
И живет в ней.
Да. Вопрос в том, как эта картинка соотносится с объективной реальностью. С моей точки зрения, она все дальше и глубже отъезжает. К сожалению, Россия отъезжает вместе с Путиным, сходит с ума. Ну, вот вопрос в том, когда весь остальной мир поймет, что здесь договариваться не о чем, потому что здесь надо человека просто изолировать. Нужна смирительная рубашка и какие-то другие действия. Ну, пока до этого дойдет, еще несколько тонн крови прольется.
И вот к остальным странам Владимир Путин, как будто отвечая на постоянное обвинение в том, что Россия якобы собирается начать войну с Европой, сказал, что Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну, Россия готова, цитата, прямо сейчас. Что он имеет в виду и имеется ли за этим какие-либо серьезные основания и серьезные намерения?
Как это понимать европейцам?
Ну, мне трудно сказать, объяснить европейцам, как это понимать, если они за 4 года еще не поняли, о чем идет разговор. Думаю, что это типичная манера за торговли страхом. Понимаете, путинская модель управления страной, экономикой, людьми, чем угодно, проигрывает мирную конкуренцию. В мирных условиях территории и люди смотрят на европейские стандарты. Они хотят высокого уровня жизни, безопасности, здравоохранения, образования, ну, спокойно воспитывать детей и не воевать. Это свойственно, скажем так, развитым странам, которых Путин глубоко искренне презирает, потому что он в душе воин. Он в душе герой, всадник, я не знаю, как это назвать. Он не зря цитирует почти дословно слова Чингисхана, что всюду, куда достигают копыта наших коней, значит, наша территория.
Все наше.
Ну, Путин говорит,
ага.
Куда ступает нога российского солдата. Он запугивает Европу. И, может быть, он даже сам верит, что он сильнее Европы. Хотя в экономическом плане 1/10. Ну, как бы вот в 10 раз больше потенциал Европы. Его это не волнует, потому что он рассматривает себя как сгусток мужества. Чего у Европы, с его точки зрения, нет. Она трусливая, обуржуазившаяся, толерантная, толерастическая какая-то, гомосексуальная, какая угодно, глубоко презираемая. А вот Путин и его неодворяне – это такие решительные, смелые люди, которые оседлали лошадок, приехали и овладели. Вот, мне кажется, Европа это на самом деле поняла. И она поняла, что от Путина проще откупаться, чем с ним воевать. Вот, и это Путин устраивает. Вы не лезете в мои дела, а я руковожу своей территорией, как Ким Чен Ын, у меня ядерная бомба, лучше не подходите, иначе сожгу. Но Украина – это мои дела. Это моя территория, объясняет он европейцам. Многие европейцы склонны согласиться.
Дмитрий, задам последний вопрос. Это то, что звучит в Европе, такие формулировки, как что Путину невыгодно останавливать войну. Вот Трамп считает, что лучше вместе зарабатывать сделки, а Путин уже существует в таком военном режиме, у него военная экономика, военизированная экономика также называется, и просто не имеет смысла, да, проще продолжать дальше. Как вы считаете, имеет ли это смысл для Путина с учетом...
Я уже получил формулировку. Понятно, о чем вы говорите, спасибо, я понял. Невыгодно, а невозможно. Путин сформировал свое пространство на таких, ну скажем так, ордынских правилах, когда экономически территория слабо развита, население небогатое, зато готово умирать за вождя, за экспансию и другого смысла в жизни вообще не видит. Мир для Путина – это долгосрочная катастрофа. Он проигрывает мирную конкуренцию с Западом. Если бы он ее выигрывал, то он бы Украину прикупил себе мирными средствами. Он, собственно, и пытался это сделать в 2014-2013 году, когда заманивал Украину 17 миллиардами долларов, из которых 3 уже перевел Януковичу, в таможенное пространство единое, в единый стратегический союз и так далее. Украина не пошла. Он это воспринял как агрессию со стороны Запада, который организовал Майдан. Он в это искренне верит. И, соответственно, понял, что мирное перетягивание Украины, ему играть бессмысленно, потому что он проиграет. Поэтому он решил играть в военное перетягивание. И отступать ему некуда. Поэтому говорить о том, что выгодно или невыгодно, он вообще так сейчас, такими терминами сейчас не очень-то мыслит. Это термины Трампа. Угу. Зачем воевать, если можно торговать к взаимной выгоде? Для Путина нет взаимной выгоды, потому что он успешно убил самый там сладкий рынок для нефти и газа в Европе, многие другие вещи убил. Во имя чего? Во имя вот этой концепции «мы бедные, но зато могущественные, величественные». Это идея Ибн Халдуна, такой был арабский мыслитель еще 14 века, он объяснял, что бедные, обделенные низкого уровня варварского народа воюют эффективнее оседлых народов, потому что у этих кочевников выше то, что назвал ассабия. Ассабия – это боевой дух. Вот они готовы завоевывать, они готовы брать мзду с жалких землероев, которые там что-то производят, потому что они кочующие рыцари степей, победить их невозможно, как они просто исчезают в этой степи, если надо, карательные операции провести нельзя и так далее. Они могут приехать и любое поселение сжечь, уничтожить. Поэтому лучше от них откупаться. Вот они торгуют этим самым страхом. Угу. Путин инстинктивно вот эту логику усвоил. Конечно, это не татаро-монгольская и не ордынская модель совсем, но некоторая система ценностей там заимствована. Он воин, он не торгаш. И вот да, эти разговоры про дворянство и так далее, это ему чуждо. И его системе чуждо. К сожалению, Россия на это купилась. Она тоже мыслит себя переполненной особьей. Мы крутые, мы поднялись с колен, мы сейчас всем нос утрем. Кончится это так же, как кончилось ордынское время. То есть проигрывают более развитым, более технологически продвинутым цивилизациям. Такая модель. Но это будет не скоро.
Спасибо большое. Дмитрий Орешкин, политолог, был у нас в эфире. Комментировали, да, менталитет, такой новый менталитет российский, который продвигает, с его точки зрения, Владимир Путин. Пошли дальше.
От века 14 теперь к веку 21-му. Пока американские гости в Москве дегустируют посекунчики и гуляют по российской столице, Владимир Зеленский совершает турне в Европу. Он был в Париже, встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и также посетил Ирландию, где выступил в Дублине. Обсудим ситуацию в Украине с корреспондентом немецких СМИ в Украине Денисом Трубецким. Денис, доброе утро.
Есть ли уже первая реакция в Киеве на итоги встречи Уиткофа и Путина в Москве? Что говорят в офисе президента Украины в том числе?
Какой-то официальной реакции я на данный момент не видел, но в целом те комментарии, которые сейчас есть в украинской прессе, в украинском обществе, они не то чтобы удивленные. То, что это шизофреническая дипломатия, которой занимается администрация США, примерно ни к чему не приводит, это не то чтобы неожиданно. И в принципе есть, ну, с украинской точки зрения, это, наверное, очень важно сказать и уточнить. Во всем этом процессе есть два аспекта, которые играют ключевую роль. С одной стороны, украинское руководство, естественно, заинтересовано в том, чтобы российско-украинская война как можно скорее прекратилась на плюс-минус адекватных условиях. И тут нужно понимать, что, естественно, у президента Зеленского, у главы ГУР Буданова и у прочих фигур есть полная картина того, что происходит в Украине, есть плюс-минус полная картина, какие проблемы есть с мобилизацией, что происходит с экономикой и так далее и тому подобное. И, естественно, есть понимание, что как минимум пауза, как минимум прекращение огня, опять-таки, на адекватных условиях Украине нужна. Но есть и понимание, которое сильно противоречит официальным заявлениям, того, что суть участия Украины в этом дипломатическом процессе имени Дональда Трампа — это не разозлить Дональда Трампа и показать Дональду Трампу, что Украина участвует в этом дипломатическом процессе. Поэтому, если мы посмотрим на последние круги этого ада, извините за сарказм и иронию, если мы посмотрим на разговоры украинской делегации в Женеве и во Флориде, если мы посмотрим сейчас на то, что говорил Ушаков после встречи с Путиным, то, в общем-то, мы видим такую картину, что ни те переговоры ни к чему не привели, ни переговоры в Москве сейчас ни к чему не привели. Вот что касается украинских переговоров, тут, конечно, действительно было очень заметно, что есть огромнейшая разница между вот этими официальными стейтментами, где и Рубио, и украинский переговорщик Умеров говорили, что был сделан большой прогресс, что это были суперпродуктивные встречи и так далее. Это все говорится, в общем-то, для одного единственного зрителя. Мы, в принципе, живем в этом театре для одного актера. То, что слышишь на оффреках, то, что, в принципе, обсуждается в политическом Киеве, это то, что есть какие-то ключевые пункты для Украины, по которым Киев по разным причинам, к слову, не может идти на какой-то серьезный компромисс. И по этим моментам после Флориды тоже никаких подвижек не было. Я так понимаю... Ну, судя по тому, что сказал Ушаков, встреча в Москве, я не знаю, провальная или нет, но там тоже как-то Россия на какие-то уступки идти не собирается, и от России, на самом деле, этот процесс зависит, и ничего неожиданного в этом нет. Чтобы коротко завершить этот ответ, если честно, мне кажется, что людям, которые не занимаются этим экспертно, людям, которые не занимаются этим профессионально, можно было бы спокойно промотать время с 20 января просто на сегодняшний момент, потому что, по большому счету, с момента вступления в должность Дональда Трампа ничего не поменялось, кроме шума, который нас всех окружает.
Угу.
Денис, учитывая, что если в Москве ничего серьезного не случилось, вполне возможно, Соединенные Штаты вернутся к тактике давления на Украину. Как вы считаете, сумеет ли Украина устоять перед давлением Дональда Трампа, и есть ли у Украины то, как говорит Дональд Трамп, козыри, чтобы обеспечить справедливый мир и гарантии безопасности, как это говорят в Киеве? То есть получится ли отбиться от новой волны давления, если она будет?
Вполне возможно, что такая волна давления будет. Она вписывается в эту достаточно специфическую картину дипломатии, которой занимаются Соединенные Штаты Америки. Почему-то в Вашингтоне пришли к выводу, что страна, которая поставляет Украине вооружение, хоть теперь и за деньги, разведданные, которая вводит санкции против России, может эффективно быть посредником в российско-украинской войне, при этом оказывая давление на сторону, которой она помогает. Возможно, в какой-то параллельной вселенной эта тактика имела бы шансы на успех, но тут нужно быть абсолютно честным и просто смотреть реалистично на ситуацию. Единственное, мы не говорим с украинской позиции про какую-то там мега-победу, про возвращение Крыма, про возвращение там невероятного количества территорий, но для того, чтобы прийти к прекращению огня на более-менее адекватных условиях, нужно хотя бы прийти к стабилизации линии фронта, нужно хотя бы прийти к тому, чтобы российская армия перестала, хоть и медленно, но постоянно продвигаться. Этот год был потрачен в первую очередь на псевдодипломатию, вместо того, чтобы помочь Украине с достижением этой цели. Это очень печально, это на самом деле самое трагическое, что есть вообще в этой ситуации. И мы тут не должны забывать про украинские проблемы с той же мобилизацией, с организацией армии и так далее. Но все-таки даже на процесс мобилизации присутствие военных поставок очень сильно влияет, потому что да, желание идти в армию у людей, ну это все абсолютно ясные моменты. Вопрос, который вы конкретно задали, он, ответ на него довольно очевиден. Украина сейчас меньше зависит от военной помощи США, чем это было, грубо говоря, 2 года назад. Европа достаточно много делает, конечно, недостаточно. Сейчас довольно много украинского вооружения, которое используется активно на фронте, там 35-40% есть разные оценки. Но мы возвращаемся к тому, что есть определенные сферы, в которых помощь США или поставки США незаменимы. Мы здесь говорим про противовоздушную оборону, в первую очередь Patriot. Про Patriot, ракеты для системы Patriot, потому что есть только 2 системы, которые могут сбивать баллистические ракеты. Это Patriot и итальянская, французская SMT, по которой есть тоже много вопросов, насколько она, а, эффективна, б, насколько к ней, в принципе, существуют еще ракеты в природе. Есть разведданные, это, конечно, очень важная история, про которую мы много говорили в этом году, и то, что США будут использовать все это давление на Украину, это довольно очевидно, и опять же, я упоминал эти переговоры в Женеве, там, насколько я понимаю, Рубио достаточно четко сказал украинской делегации, опять-таки в этом контексте довольно смешно, что эти переговоры публично рассматривались как суперуспешные, там Рубио якобы сказал украинской делегации, что да, вот этого дедлайна, который поставил Трамп, вроде как больше не существует, но тема с прекращением поставок, она при случае может рассматриваться серьезно. И в конечном счете, что остается Украине? Украина не проиграет эту войну ни через день, ни через два после того, как США могут применить этот инструмент. Но ситуация, конечно, сильно ухудшится. Мы находимся здесь в довольно сложной ситуации. 10 октября Россия начала новую волну атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Сейчас температуры еще плюсовые, поэтому нельзя сказать, что ситуация критическая, но, скорее всего, перед Украиной стоит самая тяжелая зима в ее современной истории, поэтому, конечно, это аргумент, но я не думаю, что он как-то сильно повлияет на позицию Киева по ключевым вопросам в переговорах.
Спасибо большое. Денис Трубецкой, корреспондент из Киева, который работает на разные немецкие СМИ. Есть еще один пункт, который я хотела бы обсудить и, на самом деле, спросить, Рома, у тебя, что сейчас происходит по этому вопросу. Накануне встречи с Уиткофом Путин объявил, что занят Покровск. Он называет его Красноармейском, но что он все под контролем российских войск. И этот город в течение года, мне кажется, российские войска пытались занять, и это не получалось у них. Но вот он был для него очень важным пунктом, и он прям хотел это объявить, очевидно, до встречи с Уиткофом. При этом, как я понимаю, в Киеве это опровергают.
Ну, тут нужно учитывая, что говорит Владимир Путин, что говорит Россия, нужно говорить, в очередной раз заявила, что захватила Покровск, потому что уже не первый раз подобные формулировки звучат из Кремля. Судя по всему, ситуация в Покровске тяжелая, и в Украине об этом говорят, но полностью Россия его не контролирует. Оценки, насколько Киев удерживает Покровск, они разные. Даже называются такие пессимистические оценки, вроде там, что Россия контролирует 95% города, и меньше, но в Украине отрицают, что Покровск полностью контролируется российскими войсками. Также отрицается, что Россия близка к захвату Купянска или Мирнограда. Поэтому здесь, в принципе, ничего нового. Россия заявляет о победах, которых она не достигла. Киев опровергает любые заявления Москвы о тех или иных территориях. Поэтому сейчас ситуация остается сложной. В медиа пишут о том, что, возможно, для украинской группировки в Мирнограде это будет очень тяжелая ситуация, и они могут оказаться в окружении. Но все это сейчас еще официально, а, не подтверждается, б, не подтверждается независимыми источниками в полной мере. Поэтому проще сказать, что ситуация там очень тяжелая, но Москва говорит... как обычно, лучше да. о своих успехах, чем они есть. Да.
Понятно. Я хочу подключить к нашему разговору сейчас и уже немножко на другую тему, а именно о роли Европы в мирном урегулировании, которое сейчас происходит или не происходит, немецкого политолога Алекса Юсупова из фонда Фридриха Эберта. Алекс, привет.
Привет.
Слушай, я хочу начать с Путина. Мы уже обсуждали его в ходе нашего выпуска. Вот он вчера накануне встречи с Уиткофом заявил, цитирую, «Европа сама вывела себя из украинского урегулирования. У европейцев нет мирной повестки, и сейчас они мешают усилиям США по урегулированию, потому что выдвигают неприемлемые предложения». Как бы ты ответил Путину?
Ну, я, слава богу, не должен ему отвечать. Но это как бы игра со словами. Да? Мирная повестка, которая может называться мирной только если она совпадает с критериями победы российской стороны на поле боя. Как бы это и терминологическая такая история. У Европы есть мирная повестка, она не в состоянии ее реализовать собственными средствами и средствами Украины, как мы увидели за последние уже 4 года войны. Соответственно, она пытается предотвратить худший для себя исход событий, который означал бы не только военное поражение, но и политическую реконфигурацию континента, которая превращала ее бы в такую периферию великих держав. Угу. В этом смысле, да, европейцы всячески сопротивляются той инициативе, которую они рассматривают как недостаточно инклюзивную. С другой стороны, кажется, даже в Кремле поняли, что не случится вот такой сценарий, в котором Дональд Трамп просто нужно уговорить или убедить в том, что европейцы и украинцы плохие, он проснется и использует какие-то незадействованные рычаги для того, чтобы принудить их вот к этому, в кавычках, миру в российском понимании. Просто не работает. И оно не может так работать, потому что, несмотря на то, что асимметрия в трансатлантических отношениях очевидна, без согласия Украины и Европы не получится построить ничего, что будет работать. Ну, вот, собственно, в этом и вся хореография, которую мы видим.
При этом есть довольно много заявлений, в том числе от военных экспертов, по крайней мере, я это слышу, что не хватает яркой, внятной европейской позиции, что не хватает, ну, условно говоря, лидерства, да, которые это все сформулируют. И это как бы из-за этого называют Европу слабой, вялой, недостаточно решительной. Так ли это? Не хватает такого лидерства?
Ну, мы просто в условиях военной конфронтации на континенте естественным образом видим, что Европейский Союз или европейская часть НАТО, которая без американцев самостоятельно тоже не может формулировать цели, она не предназначена в своей конструкции для мира военного давления. То есть общность интересов даже внутри Европейского Союза очень сложно построить, да, между Португалией и Литвой. А общность интересов между ЕС и Украиной построить еще сложнее. Поэтому мы всегда приходим к некому долгому процессу, который устраивает всех, и при этом, конечно же, либо опаздывает, либо не может быть вот таким решительным предложением. То есть, мне кажется, тем, кому не хватает европейского лидерства, о чем они говорят? Они говорят о том, что вот Европа могла бы предложить России большую континентальную договоренность о новых правилах существования и этим облегчить, кстати, участь Украины. Да? Потому что получается, что Европа берет в свои руки построение нового порядка. Но в этом смысле, да, субъектность Европейского Союза, она другая. Она не... То есть в Европейском Союзе нету ни мандата, ни договоренности о том, что вот мы готовы идти на такой большой процесс пересмотра правил. То есть в этом смысле без использования всяческих обидных терминов можно просто сказать, что эта часть мира готовилась к длинному 21 веку, в который... Прибегать к военным средствам для того, чтобы переписывать правила, это ошибка в системе, а не какая-то ее фича. Угу. Можно называть это там близорукостью, можно называть это какой-то европейской другой политической культурой, но это нельзя просто взять, там, нажать кнопку и превратиться в какого-то сопоставимого с Соединенными Штатами игрока. Так это не работает.
Угу.
Алекс, один из сложнейших вопросов этого мирного процесса, если мы так его называем, это... То, что как будто бы мнение Украины далеко не всегда учитывают, и что Соединенные Штаты часто готовы работать с Россией напрямую и решать вопрос без Киева. Мы хотим вам предложить посмотреть наш нерепрезентативный опрос бонцев о том, как они относятся к тому, что будущее Украины, возможно, решают без Украины, а потом мы продолжим.
Существует опасность, и это видно из предыдущих планов, что США стремятся к очень одностороннему соглашению. Я думаю, в целом важно, чтобы европейцы больше эмансипировались от США.
Мы как буфер. Польша тоже буфер, а они совсем близко к нам. Эти атомные бомбы и самолеты – все это очень сложно и вызывает страх.
С моей точки зрения, обязательно нужно включать Европу в процесс, чтобы создать справедливый мир и защитить европейские интересы.
Я считаю, что украинцев вообще не учитывают, что Трамп договаривается с Путиным, а Путин даже не появляется. Это должно наконец-то все закончиться. Но Путин полностью держится в стороне. Можно сколько угодно вести переговоры, если его нет, ничего не выйдет.
Европа должна быть вовлечена, и НАТО тоже должна что-то делать. НАТО не боится России. Мы должны обеспечить гарантии безопасности, особенно для страны, на которую напали. Европа должна играть более важную роль. Что могут сделать европейцы? Продолжать поддерживать Украину и ограничивать США, чтобы они не занимали одностороннюю позицию. Не позволять США действовать односторонне.
Мне кажется, ЕС не воспринимают всерьез, и у нас мало влияния на развитие событий. Это сложно, ведь мы поддерживаем Украину, поставляем оружие, оказываем финансовую помощь, а нас не приглашают на важные переговоры о мире. Это абсолютно неправильно.
Видишь, не хватает тоже как-то более серьезного облика Европы. Это проблема?
Ну, тут, видите, нет, тут видите, почему у европейцев, у европейских политиков внезапно есть некий страх, что действительно американцы решатся на продавливание условий мира по отношению к Киеву, потому что это, конечно же, некий трафарет, по которому будет казаться, что так можно решать и будущие какие-то конфликтные ситуации в самой Европе. То есть это превращение самих себя в периферию. Но так давайте как бы... тоже посмотрим на вот этот тезис о том, что переговоров нет, и американцы ничего не делают, не вовлекают украинцев и европейцев. Ну, это же не так. То есть, как бы безрезультативность встречи в Москве показывает, что как раз-таки весь сюжет о том, что якобы 28 пунктов, или сколько потом из них не осталось, просто переданы по закрытым каналам в Вашингтон, на самом деле есть общность интересов, и поэтому речь идет только о том, чтобы инсценировать какой-то договорный процесс. Mm-hmm. Это же не так. Потому что в итоге выясняется, что американцы приезжают туда с позицией, с четырьмя документами какими-то, скорее всего, разными по градации предложений. Но, видимо, выглядящие так примерно, как мы все видели, это не соответствует ключевым требованиям России. Это переговорный процесс, в котором учитывают интересы Украины и Европы. Иначе бы не было вот таких сложных, мучительных шаттловых передвижений. И встреча, отмененная сегодня, которую пишут разные источники в Брюсселе, тоже показывает о том, что прогресса нет. Прогресса нет, потому что нет общности интересов. Угу. Просто все стороны стартуют с разных точек, с разными ресурсами и с разной важностью этого конфликта. Для американцев это не самый важный конфликт. Для россиян, для России, для Кремля это очень важный конфликт. Для украинцев это экзистенциальный конфликт. Для европейцев он на самом деле не экзистенциальный, но они боятся превращения его в такового, если поменяются правила игры на континенте. Из этих четырех точек идет движение вот какой-то зоне пересечения интересов на разных скоростях, с разными ситуациями, и у всех разный запас прочности. Самая страшная ситуация у самой Украины с ее запасом прочности, про которую никто финально не знает, и сами, конечно, люди не знают и не обязаны знать, насколько его еще хватит, потому что это и психологический, и политический ресурс, а не только жесткий экономический по цифрам. Можно считать там разбомбленный ТЭЦ, можно считать потери, можно считать километры, это... только прокси-индикаторы, все равно неизвестно, насколько хватит этого ресурса. И видите, когда европейцы, в том числе опрошенные на улицах, говорят, давайте более решительно поддерживать, Европа уникальна по своей, как бы, уровень поддержки для Европы и так уже поразительно долг и поразительно высок. Я, если честно, не ожидал, что 4 года подряд Европейскому Союзу получится в ситуации продолжающего экономического кризиса организовать такой уровень поддержки. Ожидать большего, наверное, нерационально, да? Соответственно, это не работает в том смысле, что поменяется переговорная позиция России.
Ну, значит, нужны радикальные шаги.
Последнее, что я хотел сказать. Да, но последнее, что я хотел сказать, радикальные шаги не получаются, потому что тогда Европе придется признать, что у нее не стопроцентная общность интересов с Украиной. То есть они являются адвокатом украинских интересов, но, естественно, имеют и свои собственные интересы. И многое из того, что они делают, если не все, это в первую очередь менеджмент расстройства отношений с американцами.
Mm-hmm.
Да? То есть гораздо большую опасность для европейского континента представляет не российская военная угроза, а то, что Соединенные Штаты действительно пересмотрят свою роль в Трансатлантическом Союзе. На самом деле невроз по поводу военных бюджетов и заполнение дыр в собственных ВПК и в военной инфраструктуре – это ответ не в первую очередь на вот эти сценарии российского нападения там, в 29-м году или каком-то, а ответ на то, что американцы уходят уже сейчас и, возможно, ускорят этот процесс и, возможно, оголят некие структуры военного сотрудничества, на которые Европа не успеет подготовиться. То есть понятно, что это связано с внешней угрозой, но на самом деле российская угроза – это шифр распада старых отношений с Америкой. Это надо понимать, когда речь идет о том, какие из украинских интересов, как Европа включает в свою общность, да, и что она готова делать. То есть то, что она пытается всеми силами предотвратить вот реализацию такого решительного плана Трампа, это не ошибка в системе. Они пытаются замедлить перестройку, пересмотр правил на континенте. Они не
то
хотят,
есть Трамп, вернись. Трамп, вернись обратно.
Ну или как минимум показать цену ухода. Да, если действительно есть планы большого ухода, европейцы показывают его цену. Это совершенно не обязательно отвечает интересам Украины в одной стороны в передышке и в другой стороны в долгосрочных гарантиях безопасности. Я не знаю, вы уже говорили, наверное, там о статье
Залужного. Мы сейчас перейдем к этому. Да, мы к этому перейдем.
Да, гарантия безопасности он описывает очень узко. Он говорит, что такое настоящая гарантия? Гарантия – это такое обиходное слово. Что такое гарантия? Это же не страховка. Гарантия – это какая-то вещь, которая понижает риски. Понижает риски, с его точки зрения, ядерное оружие, вступление в НАТО, отправки европейских контингентов. Опрошенные вами же люди на улицах Бонна, скорее всего, ни на одну из этих трех мер не готовы. Угу. И Европа действует соответствующе. Если бы у нее в руке, в рукаве были эти козыри, она могла бы дипломатически совсем по-другому себя вести. Но это демократическая система. Она не может делать вид, что она в состоянии. Макрон пытался несколько недель делать вид, что отправка военных контингентов, хотя он говорил про Украину после мирного договора, что это уже реально готовящаяся вещь. В итоге выясняется, что даже для такой мощной военной державы, как Франция, это работает только, если американцы предоставляют подставку сзади.
С учетом того, что ты сказал по поводу переживаний Европы от ухода США из этого континента, все-таки есть этот аспект противостояния Европы и России. По крайней мере, для Путина он точно есть. Да? Путин делает заявление, что Россия готова прямо сейчас, если Европа начнет войну. Как бы ты оценил степень угрозы России для Европы вот на фоне вот этих заявлений последних?
У нас нет никаких оснований предполагать, что Российская Федерация действительно считает, что пятая статья НАТОвского договора не сработает. И понимаете, даже если она уверена на 90% и поэтому может себе представить военное прямое столкновение, не противостояние в политическом смысле, и не будем говорить про гибридную войну, про все эти истории. Вообще я очень большой противник этого термина, потому что он размывает понятие войны и мира, и он нечестен, неискренен по отношению к Украине, которой война. В Европе нет войны. Какой бы уровень саботажа, диверсии, дезинформации на нас не обливался, это не война. Да? Поэтому гибридная война – это плохой термин. Если Россия действительно даже на 90% уверена, что она может вступить в военное столкновение с НАТО, у нее остается 10% того. А что, если пятая статья сработает? И может себе позволить такой риск кремлевское руководство? Никаких данных, никаких поводов предполагать, что они считают, что это сойдет с рук, что они уверены и готовы пойти даже на маленький процент того, что нападение не приведет к сплачиванию альянса, не говоря уже о том, что 22-й год сплотил альянс и Европейский Союз так, как никогда до этого. Включая отщепенцев в Словении, точнее, в Словакии, в Венгрии, включая вступление там, Финляндии, Швеции в НАТО. Почему это в случае прямого нападения, если оно случится, должно работать иначе? Есть все основания предполагать, что сплоченность Европы, европейской и общенатовской структуры будет еще больше. Поэтому этот риск, естественно, есть. Есть риск войны. Войны не всегда начинаются, потому что кто-то прям хочет на кого-то нападать. Не все войны повторения 24 февраля 2022 года, к несчастью. Но у Европы один сценарий будущего. У Украины гораздо более экзистенциальный, гораздо более приближенный к сегодняшнему дню, другой. Решать им одним набором мер не получится. Поэтому надо помнить, что это не стопроцентный общность интересов.
Спасибо большое. Алекс Юсупов.
Спасибо, Алекс. С нами был на связи немецкий политолог, глава российской программы фонда Фридриха Эберта Алекс Юсупов. Перемещаемся в Брюссель. Там заседают министры НАТО и без представителя Соединенных Штатов, без госсекретаря Марко Рубио. С нами на связи корреспондентка ДВ в Брюсселе Ксения Польская. Ксения, привет.
Скажи, пожалуйста, есть ли уже какая-то реакция в Брюсселе и в НАТО на то, что ни о чем не договорились, прогресса нет в Москве?
Безусловно, министры будут обсуждать это сегодня на своей встрече, потому что она еще не началась, то есть сейчас продолжаются прибытия министров, затем они будут заседать друг с другом, они будут заседать с Украиной в рамках Совета НАТО-Украина. И я думаю, что окончательный результат этих заседаний нам еще преподнесут во второй половине дня на завершающей пресс-конференции генерального секретаря Марка Рютте. Но, конечно, уже сейчас можно сказать, что, в общем-то, ведь никто больших прорывов не ожидал от этого. Еще вчера многие высказывались на эту тему, говоря, в общем-то, что может получится, а может быть не получится. Никто больших надежд не возлагал на то, что с Россией удастся договориться. То есть нельзя говорить и о каком-то сейчас разочаровании от произошедшего. Скорее, все были к этому готовы.
Угу. А есть ли сейчас хоть какая-нибудь реакция на заявление Путина о готовности войны с Европой? Вот если Европа начнет то, о чем он говорил незадолго до встречи с американской делегацией?
Европа начнет что? Войну против России?
Если Европа начнет войну, ну так говорит Владимир Путин, не я.
Мы готовы, сказал Путин.
Ну, это хорошо, что он сказал. На самом деле здесь не очень реагируют на подобные заявления. Тот же Рютте вчера сказал, что да, конечно, мы следим за всем, что исходит из России, но как бы комментировать это на полном серьезе каждый раз, наверное, не стоит. В любом случае, если говорить о НАТО, то НАТО — это альянс, который был создан для обороны. То есть он не был создан для того, чтобы на кого-то нападать. Европа, если брать ее отдельно от НАТО, например, Евросоюз, у Евросоюза даже нет своей армии. То есть кто будет нападать? Отдельные государства будут нападать на Россию? Вот тут не совсем понятно. Можно было бы задать уточняющий вопрос, если бы Россия была демократическим
государством. Если бы в России были уточняющие вопросы, да.
Да, вот именно. Поэтому, на самом деле, даже в каком-то очень абстрактном теоретическом аспекте сложно рассматривать серьезно это утверждение. Европа очень старается к 2030 году быть готовой к возможному российскому нападению. Потому что говорят, что да, Путин в силу своего возраста не будет ждать долго. Если уж он захочет напасть, то он сделает это действительно в ближайшие годы. Что касается НАТО, то НАТО действительно просто бессмысленно нападать на Россию. Другое дело, конечно, сейчас уже начинается новая дискуссия на тему того, что делать с гибридными атаками, что делать с гибридной угрозой России, которая не гипотетическая, она абсолютно реальная, она присутствует. Об этом говорят и это видно уже несколько лет даже, можно сказать, да, просто сейчас гибридная атаки усилились. Опять-таки присутствие дронов над важными объектами в Европейском Союзе и так далее. И вот здесь вот риторика несколько изменилась. Здесь уже говорят о том, что давайте как-то более проактивно подходить к этому и не просто знать, как нам это абсорбировать, скажем, да, как нам лучше всего от этого защититься, но и, возможно, проявлять какие-то более решительные действия.
Ксения, я как раз хотела уточнить по поводу гибридных атак и ответа на них, потому что в начале недели было выпущено изданием Financial Times интервью адмирала НАТО Джузеппе Кава-Драгоне, который сказал о том, что обсуждается идея так называемых упреждающих ударов по России в ответ на гибридные атаки. И, конечно, в Москве это вызвало такую жесткую реакцию, как, в общем, довольно часто бывает, но прям задело вот эта вот фраза «упреждающий удар», прям задело. Что подразумевают в НАТО под этим?
Ну вот как раз и подразумевают какой-то более сплоченный, более решительный, да не то что даже ответ, а новый подход к вот этой гибридной российской деятельности. И здесь, наверное, лучше, чем я, скажет мой собеседник. Буквально вчера в НАТО я провела очень много бесед, интервью. Я предлагаю вам посмотреть одно из них. И давайте мы можем дальше подробнее обсудить то, что он сказал.
НАТО в своей основе является оборонительным альянсом. Именно на этом мы и сосредоточены. Но чтобы быть оборонительным альянсом, необходимо поддерживать очень-очень сильную позицию. Это то, на чем мы в Центральном штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе очень-очень сосредоточены на поддержании такой сильной позиции. Нужно быть как реактивными, так и при необходимости проактивными. Это не означает, что основная функция НАТО, а именно функция оборонительного альянса, каким-то образом изменилась. Это абсолютно не так. Но я могу привести пример того, что я имею в виду под реактивным и проактивным подходом. Если взять, к примеру, операцию «Восточное столетие», которую НАТО развернуло после вторжения дронов в Польшу, а затем в Эстонию, то НАТО отреагировало незамедлительно. Очевидно, самолеты НАТО сбили некоторые дроны, поскольку сочли их угрозой безопасности наших граждан в рамках альянса. Но есть и очень проактивное применение, которое привносит новые и инновационные технологии, такие как противодействие беспилотникам. Дроны для перехвата дронов, и это часть того, чем занимается НАТО. Итак, вернемся к нашей основной идее, нашему основному девизу, нашей сущности как оборонительного альянса. Мы принимаем как реактивные, так и проактивные меры.
Можно ли сказать, что тенденция идет в сторону более проактивного подхода к вопросам, касающимся, возможно, гибридной угрозы со стороны России?
Ну, я думаю, что очень важно, чтобы мы соответствующим образом корректировали свои действия. Поэтому сложно, знаете ли, как бы реагировать на каждую гипотетическую ситуацию. Нужна ли в данной ситуации более проактивная реакция или более реактивная? Опять же, каждая ситуация требует индивидуальной калибровки наших действий. Но не заблуждайтесь, мы корректируем наши действия. И если есть угроза, у НАТО есть средства, чтобы с ней справиться.
Да, вот это индивидуальная калибровка. Сори, я прокомментировать решила.
Окей. Ксения, один из вопросов, который, судя по всему, так и не был решен на мирных переговорах, но обсуждался, это гарантии безопасности Украины. И, судя по всему, Трамп хотел бы отчасти переложить их на Европейский Союз, у которого, как ты уже говорил, даже армии своей нет, но как минимум речь идет о финансовой составляющей, чтобы, по сути, Европа оплачивала гарантии безопасности и оплачивала военную поддержку для Украины. Гарантии безопасности выглядят по-разному, точнее их теории, вплоть до введения военного контингента из европейских стран в Украину. А есть ли хоть какое-то понимание, что из них выйдет из этих обсуждений?
Да, я как раз вчера об этом спросила генерального секретаря НАТО, и он мне ответил, что, во-первых, пока идут переговоры, они предпочитают, в общем-то, те, кто имеет отношение к этим переговорам, в том числе и он, предпочитают не раскрывать все, что на них обсуждается. И я думаю, что здесь, конечно, можно его понять. Но кое-что нам уже известно, опять-таки, кое-что он подчеркнул, что по-прежнему остается на столе. Это действительно введение определенного контингента, но его в Европе не называют военным, потому что военное означало бы, что это действительно войска какой-то страны, а здесь уже пятая статья НАТО, в общем-то, могла бы сыграть злую шутку против, mm-hmm. против них, поэтому ни в коем случае здесь не называют это военный контингент, миротворческий не нравится украинской стороне, в общем, наблюдательный контингент за мониторингом перемирия и прекращения огня. Вот об этом идет речь, там действительно Франция и Великобритания, Франция возглавляет коалицию желающих, коалицию добровольцев, которые готовы предоставить такие войска, и, насколько мне известно, они уже разработали план, то есть у них уже есть, на случай заключения соглашения о перемирии, у них уже есть план того, как будут разворачивать этот контингент. И с моей точки зрения это очень важное достижение, потому что когда только появились первые разговоры о каких-то переговорах, они очень быстро скооперировались для того, чтобы продемонстрировать действительно тому же Трампу, что Европа готова, и это будет не только финансовая поддержка, но и поддержка вот таким вот образом предоставления гарантий Украине. Что еще? Конечно, Трамп не может решать за Европу, что она должна делать, и Евросоюз и НАТО очень четко заявили, что как бы, если речь идет о Евросоюзе, решение принимаем мы, если речь идет о НАТО, хоть Соединенные Штаты очень важный его член, ее член, тем не менее, мы будем решать это все сообща в рамках НАТО. Но одно очень важное мнение, которое звучит везде, это то, что Украина должна иметь настолько сильную армию, что это будет ее главная гарантия безопасности. И не просто сильную армию, но еще и очень мощную оборонную промышленность. Украина должна быть в состоянии обеспечивать себя максимально сама, плюс получать достаточное количество вооружений по-прежнему от своих партнеров и союзников для того, чтобы отпугивать любое государство, желающее на нее напасть, Россию, желающую теоретически повторить атаку и так далее. То есть вот это приводится как гарантия безопасности, естественно. И, конечно же, как говорят по-английски, the elephant in the room, то есть слон в комнате, которого невозможно не заметить, это членство Украины в НАТО. Членство Украины в НАТО — это главная гарантия безопасности, которую видит для себя Украина. И мы знаем, что уже много лет нет консенсуса по этому вопросу в Североатлантическом альянсе. Но был достигнут важный компромисс на Вашингтонском саммите в прошлом году. И было внесено как бы в законодательную базу НАТО, что путь Украины в НАТО необратим. И то, что я, например, как корреспондентка при НАТО вижу, это то, что действительно сближение Украины с альянсом идет очень стремительно, очень тесно. НАТО вписало Украину в свою архитектуру европейской безопасности, трансатлантической безопасности. Это говорит о том, что их отношения будут становиться еще теснее. В какой момент произойдет непосредственно вступление Украины в НАТО, естественно, мы этого предсказать не можем. НАТО по-прежнему видит эту возможность и не отметает ее. И, видимо, рано или поздно это произойдет. То, что Украина будет очень тесно сотрудничать с НАТО, например, опять-таки, при каждой встрече министров происходит и встреча соответствующих украинских министров со всеми остальными министрами стран НАТО. Это происходит на каждом заседании министров. То есть вы видите, что работа идет очень тесно. Мне говорили, что, например, Рюта с Зеленским созваниваются чуть ли не каждый день. Опять-таки, на личностном уровне сотрудничества лидеров. И это только говорит о том, что, конечно же, НАТО Украину не бросит. НАТО, конечно, солдаты НАТО не воюют за Украину, не воюют на ее территории, мы это все прекрасно знаем, но НАТО, страны НАТО сейчас, в том числе через новый механизм, который называется Pearl, закупают для Украины на миллиарды долларов вооружений, которые постоянно, беспрерывно сейчас поступают на линию фронта. Это примерно миллиард, речь идет о миллиарде долларов в месяц, которые сейчас союзники закупают для Украины у Соединенных Штатов по вот этой вот новой программе, которая действует чуть менее полгода и будет, видимо, действовать и дальше. То есть, как мы видим, действительно есть очень серьезные старания со стороны европейских партнеров Украины сделать так, чтобы она оказалась в наиболее сильной возможной позиции сейчас по отношению к России. А что выйдет на переговорах, естественно, не знает никто, в том числе и лидеры Европейского Союза, в том числе и лидеры НАТО, потому что, опять-таки, к сожалению, как мы видим, пока что ни Марко Рубио не приезжает на заседание министров, что прискорбно, потому что, наверное, хорошо бы было увидеть американскую сторону и европейскую сторону сидящими вместе за столом переговоров
но при этом,
и обсуждающими
но при этом есть
общую позицию.
Но при этом есть представители США, как мы понимаем и как мы видели
Да, безусловно.
И, как я понимаю, Рюте сказал, что он понимает сложный график Марка Руби, в общем, простил его за пропуск этого заседания.
Ну, все понимают, да, он же ведет переговоры, но, тем не менее, знаете, все-таки это верховные дипломаты своих стран, и верховные дипломаты своих стран должны заниматься основными дипломатическими вопросами. И,
в общем, осадочек остался.
Многие сказали,
Ксения,
что...
я поняла, осадочек остался.
Да, я говорю, многие сказали, что это не важно, но на самом деле, действительно, наверное, для европейцев и для их участия во всем этом процессе было бы неплохо увидеть Рубио здесь сегодня.
Спасибо большое. Ксения Польская, журналистка Deutsche Welle в Брюсселе, продолжает следить за сегодняшним заседанием глав МИД стран НАТО. Рома, спасибо тебе большое за участие в нашей сегодняшней программе. Я желаю тебе удачи и хорошего дня.
Спасибо тебе.
Все, пока. И зрителям говорю до свидания. Не забывайте поставить нам лайк по итогам этого выпуска, прокомментировать. Это я все время читаю и отвечаю, если получается. Спасибо, пока.